2016 год. День города. На Аллее Славы укладываются новые звезды в память о выдающихся людях Пермского края. Среди них звезда протоиерея Стефана Луканина, основателя Белогорского Свято-Николаевского мужского миссионерского монастыря. Почетное право установить звезду власти города предоставили протоиерею Игорю Ануфриеву, настоятелю храма Святого Георгия.
Одной из прихожанок этого храма была Валентина Николаевна Попова. Долгие годы именно такие бабушки хранили и передавали те крупицы информации, которые чудом сохранились после разрушительных ветров русской революции 1917 года и последовавшей за ней практики разрушения храмов и монастырей, расстрелов и арестов священнослужителей и монахов.
Ну, за это, правда, попадало, но ничего, вытерпели. Башни смерти. Туда вызывают. У нас, говорю, еще есть ведь свобода совести. Вот. Но они отступились от меня. Я говорю, я верую в Господа Иисуса Христа, распятого на Голгофе. Вот. Ну, какой-то вы веры, ты, значит, протестантка. Я говорю, нет, я верую в Господа и так перекрестил. А что ты, говоришь, здесь крестишься, здесь икон нету? А я говорю, а вы по образу Божьему созданы. Вы, говорю, по образу Божьему созданы, и я, тоже, говорю, может, говорю, вы будете святые, неизвестно у вас будет. Ну, меня вытолкнули, как говорится.
Жемчужина православного Прикамья, Белогорский монастырь, который называют Уральским Афоном, обитель, которая по задумке ее создателей должна была способствовать единению русского народа, завершению раскола, преодолению взаимных обид, возникших в 17 веке после церковных реформ патриарха Никона. Одна из первых святынь Белогорья – частица мощей апостола Вятичей Кукши.
Промыслительно, что через десятилетия именно в память об этом святом будет пострижен в схиму бывший афонский монах Ксенофонт Величко. В 1943 году его, отбывшего к тому времени 5 лет заключения в Усоль-Лаге, отправят на поселение в деревню Новое, под Кунгуром.
Как бы нас пугали от церковника, говорили много такого, что это вот плохие люди и все. А когда вышли вот эти, даже отец потом, отец этот Леонид Зубарев, Виктор Новожилов, даже и Кукши все, и вот из тюрьмы. Они были добродушные, веселые такие, что вспоминали, ну, каторжники, ну, там, какой-то шуткой такой-то, один на другим вроде-то, ну, вот как там это. И не было у них ни этой, никакой ни обиды, ни озлобленности, ни скорби, а то, что вышли вот такими через это испытание.
Советские власти, выбирая место для его поселения, вряд ли помнили, что именно в деревне Новое находилось долгие годы подворье Белогорского монастыря. Но местные жители это помнили, и появление в деревне прозорливого старца не осталось незамеченным. После того, как срок ссылки будущего святого в Прикамье истек, за ним, продолжая многолетнюю традицию, на Украину отправятся многочисленные паломники, в том числе и Валентина Попова.
Пермским очень как доброжелательно относился. А так говорит, у меня, как говорится, второй, он всегда второй Иерусалим. Я говорю, а батюшка-то у нас нету Иерусалима. Я так говорю, о чем мама? Батюшка, у нас нету Иерусалима. Я говорю, второй Иерусалим, ты пойми. А я все равно свою долблю, как говорится, по неверии своему.
Довелось в 40-е годы отцу Кукши служить и в Кольцово. Возможно, он встречался с игуменом Афанасием, одним из белогорских монахов, поселившимся незадолго до этого в районе села Кольцово, уже после закрытия обители на Белой горе.
Вот этот приходил, этот Афанасий приходил, он бывал в Кольцове. Я не знаю, о чем и что, но, в общем-то, связь была. Я встречался с ним, я как-то иду на Мулянку, он встретился по дороге. Ну и так он бывал там. Еще кто бывал? Вот на службу, это 24 июля, обретение этой иконы святителя Николая, тогда много священников бывало. Что-то я помню, как-то человек 16. Отец Кукша был в один из праздников.
Мой дедушка, как мамин отец, он в Кольцово читал, пел на клиросе. Вот когда разогнали монастырь, вот, видимо, я не знаю, видимо, познакомился отец Афанасий с моим дедушкой, раз он у него скрывался. Вот у них дом, у них там вышка была, как, ну, вверху, и он там жил. Но никто не знал вот так, потому что нельзя было ничего говорить, гонение было. Но мама говорит, что он, говорит, вырыл в лесу землянку. Землянку во весь рост вырыл. И там ночью ходил молиться. То есть, как наступит ночь, он идет там молиться в этой землянке. Ну и вот. А потом, видимо, под утро, чтобы никто не видел, приходил обратно к ним.
Могила игумена Афанасия находится возле Всесвятского храма города Перми. Памятник на могиле игумена на свои скромные средства установила Валентина Попова. После успения Валентины Николаевны в 2015 году в приходе отца Игоря Ануфриева остался богатейший архив. Можно ли считать случайным, что именно в нем мы сегодня находим уникальные и ранее нигде не публиковавшиеся фотографии архимандрита Варлаама Коноплева, строителя Белогорского монастыря, других послушников и монахов обители, чьи судьбы после 18 года были малоизвестны?
После разгрома обители большевиками в 18 году и убийства многих насельников, монашеская жизнь на Белой горе возродилась уже в следующем, 19 году, с приходом белых. Но вскоре красные возвращаются. На этот раз монастырь они закрывают не сразу.
Я думаю, что уже после 19 года там не более 30-40 человек, не более. Март 23 года – это уже дата официального закрытия монастыря. Там и пересыльный пункт был поселенцев или спецпереселенцев, да. Потом этот совхоз военный с директором Двинским, который осуществлял разного рода, ну, такие поблажки. Его за это, собственно говоря, и сняли, да, которые он делал поблажки бывшим монахам.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
С миром принимаем!
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!
Валентины Поповой хранился келейный иконостас архиепископа Пермского и Кунгурского священномученика Андроника и список с Николо-Березовского образа Николая Чудотворца. Образ этот – один из первых вложений в будущий Белогорский монастырь. В историческом очерке, изданном в Москве в 1910 году, так описывается это событие.
Преосвященный Владимир, оставляя пермскую паству, не оставил без внимания патриотическое чувство жителей Юго-Кнауфского завода. Ему благоугодно было послать точную копию с чудотворного образа Николая Березовского. Передавая свое благословение, владыка лично отцу-миссионеру Стефану Луканину приказал исполнить следующее его желание. Когда на Белой горе у Царского креста устроится часовня, сия икона пусть навсегда останется там. 31 мая 1892 года духовенство православное и единоверческое с массой прихожан отправились крестным ходом на Белую гору к Царскому кресту. Чтимую икону до самого места попеременно несли два священника. Торжество вспоминал Стефан Луканин. Господь прославил особым знамением, послав милость Божью, по окончанию молебна послал такой проливной дождь и промочил всех до нитки. Раскол скоро растает здесь, в заводе, как снег пред солнцем.
Летом 1914 года, накануне начала Первой мировой войны, Белую гору посещает великая княгиня Елизавета Федоровна, родная сестра императрицы. К этому времени Белогорская обитель становится крупнейшим на Урале миссионерским центром, наместником которого будет бывший раскольничий староста Варлаам Коноплев. Сегодня в Кунгуре живет 104-летний схемонах Кукша, в миру Николай Букерев. Он живой свидетель тех времен. Родители часто возили мальчика на Белую гору.
Тут начали пол заливать. Были. Умиление, Боже Матери.
Маленький был. Они ездили, книжки принесли, которые... Сейчас там юристы есть. Иконы 12 праздников принесли оттуда. Меня сейчас уже живы.
Интересно, что в 1910 году во время визита в Уфу с Николой Березовским образом совершала крестный ход будущая преподобно-мученица великая княгиня Елизавета Федоровна.
Пройдет немного лет, и ее мощи через охваченную гражданской войной Россию и через Китай перевезет в Иерусалим настоятель Серафима Алексеевского скита Белогорского монастыря игумен Серафим Кузнецов. Серафим и ряд других белогорских монахов после гражданской войны оказались в эмиграции.
Старшие братья монастыря, она вовремя сообразила, вот, и они, конечно, ушли с войсками Колчака и вообще ушли из монастыря заранее, предвидя все эти события, да.
При этом белогорские монахи по возможности старались поддерживать связь друг с другом. Об этом свидетельствует сохранившаяся переписка, а также документы Пермского государственного архива новейшей истории.
Мы видим, что в тех или иных делах упоминается, как вот этот бывший монах Белогорского монастыря, живущий при Камье, имеет связи с монахом Белогорского монастыря, который живет за границей, в среде русской эмиграции.
После разорения и закрытия Белогорской обители некоторые монахи тайно живут в непосредственной близости от нее. В пещерах или вырытых землянках оборудуют кельи.
Известна вот одна единственная келья, где проживали два монаха, вырыв поблизости небольшую пещерку. Да, но это уникальный и достоверный факт. В воспоминаниях старожилов говорится, что было еще несколько таких вот уединенных кельей поблизости. Конечно, они рассчитывали на то, что либо политика власти изменится, короче говоря, либо шах, либо осел, что-нибудь.
Слышал то, что вот спрятали здесь какие-то облачения, там, утварь церковную, когда громили уже вот большевики-то монастырь, то кое-что спрятано было.
Уже после Великой Отечественной войны два брата из села Калинина нашли в лесу неподалеку от белогорского Серафима Алексеевского скита старую келью. Через некоторое время один из братьев вернулся к этому месту.
Он пришел в келью, печку затопил, лучинку зажег, смотрит, вторая дверь. Он руками открыл дверь, смотрит, а там маленькая келья. И нетленный монах лежит, нетленный. И он это... И потом он ушел. И что потом этими мощами случилось, мы не знаем.
Многие десятилетия после разгрома Белогорской обители в ее окрестностях проживала подвижница Ефросинья. У нее было особое поручение от настоятеля монастыря архимандрита Варлаама, мученически погибшего в 1918 году.
Когда монастырь стали закрывать, была девушка, ей было 25 лет. Крепкая девушка, красивая.
Вот, говорю, там случай такой был, когда архимандрита Варлаама садили на повозку, и он пригласил монашку Ефросинью в Киев. Дал ей святые дары уже, и он ей сказал, вот отдашь это отцу Борису.
По канонам церкви святой по канон, нельзя дар давать людским людям, только священникам. Он благословил, как старые древние отцы перехристианские. Она дальше с кита жила, выкопала себе келью, изменку. В то время, конечно, грибы, ягоды были, рыба была, лес стоял. И это она питалась. И ходили ей, воду носили, ой, хлеб принесили.
Сюда приходилось через месяц, может, через полтора, помыться в бане. Вот тут были нечаевы такие пожилые, она у них ночевала. Значит, в этот дом приходила так тайком помыться в бане, отдохнуть, и опять тайком уходила в тайгу. Почему-то вот так я понял, что она боялась людей и не боялась зверей. Хранил эти святые дары. И, значит, приезжали даже из Екатеринбурга к ней там тайком, где они там, в Емьянках она находилась, чтобы они перепрыгивали, если весной, значит, чтобы следа не было. Значит, так, к ней, значит, в гости.
Война закончилась. Стали лес рубить. Это, стали люди ходить. И она решила в поселке Эрегач идти. Когда пришла на исповедь отцу Борису Бартову, он там был молодой священник, исповедовалась и это. И потом спрашивает, батюшка, тебя как зовут? Он говорит, меня отец Борис зовут. Он говорит, а мне, говорит, игумен Варлаам сказал, говорит, а тебе дары отдать. И она ему отдала дары запасные и подарила иконку, старую менную иконку, иконку знамения. Иконку знамени он мне сам показывал, эту иконку отец Борис. Он, это, когда в службу служил, он эти дары ее.
Мне пришлось с ней беседовать. Она была неоднократно у меня на исповеди, я причащала. Она рассказала такую историю, что когда уходила из монастыря, архимандрит Варлаам покойный дал ей святые дары. И она там в пещерке причащалась. И вот когда она вышла из этого затвора, она мне вручила остатки этих святых даров. Варлаам ей сказал, что когда тебя будет исповедовать молодой священник Борис, знай, что приближается твоя кончина. То, что произошло через 30 лет, он знал имя какого-то Бориса. И вот мне пришлось быть этим человеком. Вскоре после этой исповеди она скончалась.
Некоторое время на рубеже 20-30-х годов, неподалеку от матушки Ефросиньи, уединенно проживал иеромонах Иосаф Белоусов, который после отъезда игумена Серафима исполнял обязанности настоятеля Белогорского Серафима Алексеевского скита вплоть до его закрытия.
Когда пришли власти, нашли скит и стали арестовали всех полностью, кто находился в скиту, их было более 30 человек, даже старые и больные. Скитоначальнику Иосафу, который исполнял временные обязанности, удалось сбежать. Он сбежал и скитался, и в итоге где-то в 29-м году он прибыл в Кунгурский район, в деревню Курилово, к одному батюшке, это был такой Иоанн Котельников. Ну, за советом, куда деваться, как что, и вот он ему посоветовал пойти. Был в 15 километрах от Белой горы, в 6 километрах от деревни Криулина был скит, такой как бы пещерка, где подвязалась некое время Ефросинья Голдырева. И вот там она тайно жила. Отец Иоанн предложил туда пойти к ней. Но нужно было разрешение спросить. Знали очень немногие, где она же подвязалась. В общем, она разрешила, и тропами он туда ушел. Вот там был организован тайное как бы моление. Он там жил в течение 5 лет. Даже, может быть, нет, да, в течение 5 лет. Этот скит, тоже можно сказать, такой... Был разделен, вот эта пещерка была разделена на две части, там, значит, жила мать Ефросинья, а он с другой стороны. Очень многие, когда познали, туда ездили на службы. В общем, там как бы организовался небольшой такой клубочек, монастырь небольшой, туда ездили. Ну, в итоге через 5 лет кто-то, в общем, доложил или как-то узналось. Отец Иосаф был арестован незадолго, буквально за несколько дней. Ефросинья ушла, по-моему, в Кунгур, и она не была арестована.
5 сентября 1945 года указом архиепископа Молотовского и Соликамского Александра Толстопятого настоятелем Никольской церкви села Кольцово был назначен после 10 лет пребывания в заключении священник Григорий Ахидов. Вырос Григорий Ахидов в деревне неподалеку от Свято-Николаевского Белогорского монастыря. Подростком все тянулся ближе к обители, котомку с сухарями за плечо и пешком к игумену Варлааму.
А так он восторгался вот этим службами, строем. Это был монастырь с таким хорошим уставом, поставленная служба была хорошо, дисциплина все. И отец Варлаам как бы во всех сферах и заботился. У него было хорошо поставлено пение, потом о трапезе тоже. Говорит, певчих надо покормить.
Отец Григорий как раз был среди тех, кто участвовал в конце 20-х годов в организации в Перми фактически подпольного монастыря. В 1927 году на пермскую кафедру назначают епископа Павлина Крошечкина. Вместе с ним в наш город приезжает игумен Таврион Батосский. В 1929-м его назначают настоятелем еще не закрытой Вознесенской, более известной как Феодосиевской, церкви. Вокруг этого храма начинают собираться рассеянные после закрытия монастырей их бывшие насельницы и насельники, в том числе и белогорцы.
Это очень живой как бы влиятельный человек был. Так что его боялись, его вот изолировали и все. Потому что у него много было последователей, поклонников и духовных, как называют, чад.
То есть здесь стало такое движение при Феодосиевской церкви. Даже там планировали по документам, которые я поднимала вот полностью весь все дело Архимандрита Тавриона, он был арестован в 29-м году и посажен, вот, там планировали создать монастырь, потому что началось такое движение, монашеская жизнь возродилась, и из многих монастырей разогранных, конечно, в том числе и из Белой горы, стали ходить туда на службу.
При Феодосиевской церкви, благодаря Архимандриту Тавриону, действовала даже церковно-приходская школа, правда, нелегально. Деятельность Тавриона оставила в памяти пермяков настолько большой след, что впоследствии даже возникла легенда о создании тайного монастыря.
Я не думаю, что масштабы этих собраний были значительными. Ну 15, ну 20 человек. Вот. Открыто они в подрясниках там или в рясах они, естественно, не ходили.
Там не был тайный монастырь. Это просто планировалось, если бы не отправили в Калугу епископа Павлина и не был бы арестован вот Архимандрит Таврион, возможно, там бы не тайный, а там явный был бы монастырь, потому что все монашество было сосредоточено там.
Последний белогорский игумен Иоанн Ветер также был среди тех, кто участвовал в создании в Перми того, что можно назвать тайным монастырем. Его самого судьба после расстрела братьев и закрытия белогорской обители забросила в поселок Юг, где он подвязался в храме пророка Илии.
Подходят эти девчонки под благословение к нему. Это не в храме было, где-то в другом помещении. Потому что там были бочки. Монахи приготовились, и осень была, бочки готовили для соленик капусты. И вот девочки-то зашли под благословение батюшка, а батюшка говорит, ой, девочки, девчоночки, говорит, не вовремя вы пришли, залезайте в эту кацу. И вот, говорит, спрятал, говорит, их в эту кацу и крышкой закрыл. И забегает, говорит, красные, вот, бело-красные тогда были, забегает, спрашивает, батюшка, ты один? Он сидит, молитву творит. Он говорит, как видите, один? А мы сейчас узнаем. Мясо, говорит, у тебя есть живое мясо? Сейчас мы, говорит, проверим. И штыками, говорит, в эту бочку.
Они протыкали бочки штыком, но до девочек не достали. Когда военные ушли, игумен говорит девочкам, вылезайте, сейчас идите отсюда и не обращайте внимания на то, что увидите. Вас спросят, что вы здесь делаете, говорите, пошли по грибы, по ягоды. Спросят свои, говорите свои. Девочки вышли из амбара, а кругом убитые монахи и лужи крови. Встретили военных. Те спросили, вы свои? Они ответили, как учил монах, и так спаслись.
Через них они как связные были, посылали им посылки, поддерживали его, значит, в самое трудное время. И когда он прибыл живым, как отец Григорий после ссылки, живым вернулся, то у него спросили, где бы, батюшка, вы хотели послужить или жить, где вы будете? Белая гора уже разорена, там уже вернуться невозможно. Он говорит, наверное, все-таки юг. Юговляне, говорит, меня не бросили в самый трудный момент. Он сюда и приехал. и указ получал, видимо, и служил. Вот здесь вот и погребен.
Эта история и история следующая во многом позволяют нам утверждать, что монахам Белогорского монастыря было открыто их будущее. Они знали, что их ждет. Знали, что многим предуготовлена мученическая смерть, но шли на нее сознательно. При этом, конечно, пытаясь по возможности уберечь от нее молодые, еще не окрепшие души, и в то же время утвердить их в вере. Недалеко от поселка Юг родился и будущий схиигумен Иоанн Летов.
Вот он был Яков в то время. Ты вот послушание выполнишь в скиту с Серафимом Елисеевским, приходи сюда ни раньше, ни позже. Вот запомнил, столько часов, столько минут. Видимо, батюшке все-таки открыто было, когда это произойдет, да. Чтобы он не попал в эту, значит, резню, что его там. И когда он возвращался из скита, уже близко было, все смотрел на часы. Видимо, в то время часы уже носили где-то с собой были. Он все на часы смотрел, чтобы точно-точно прийти вовремя. Такое было послушание, чтобы ни раньше, ни позже. Он выжидал этот момент. И когда он пришел, то уже монахов увидел убиенных. А красные уже что-то сделали свое дело и ушли. И вот этот Яков сразу попросил игумена: прошу меня постричь. И Симеон Иоанн, вот Летов Иоанн, был пострижен в монашество.
После разгона монастыря он так же, как игумен Иоанн Ветер, будет какое-то время служить в храме пророка Илии.
Белогорские монахи жили, и вот этот дух Белогорска здесь поддерживался. И вот этот дух Белогорского монастыря еще отец Григорий до наших дней донес. Вот когда он исповедь проводил, именно так, как в Ирландии, Белой горе. Потому что парнишка-то оббегал.
В 1910 году в прикамском селе Касабаново была освящена церковь. Об этом свидетельствует грамота с печатью епископа Пермского и Соликамского Палладия. Этот деревянный храм сохранился до наших дней, и службы в нем практически не прекращались.
Как по рассказам уже старших помню, что храм у нас, Свято-Алексеевский храм, никуда не закрывался, даже во время войны.
Приедут сюда к нам, все у нас и коммунистов тут полно было, и все, не дали нарушить храм. Сказали, нам склады не надо, у нас есть, клуб у нас есть, все у нас есть, храм нарушить не дадим. Наши предки, наши матери все защищали очень храм, не дали разрушить. Это все мои предки, моя мама.
Убранство храма сегодня позволяет нам представить, как выглядел Белогорский монастырь до его разрушения. Иконостас был изготовлен в мастерской обители.
И с Белой горы монахи нам, как бы сказать, это сделали вот полностью алтарь. Ну и вот все, как бы по рассказам, старые иконы все уже с Белой горы.
Сюда же, в Касабаново, по воспоминаниям, до 60-х годов прошлого столетия лесными тропами со стороны уже давно закрытого тогда Серафима Алексеевского скита приходили на службу одетые в подрясники старцы. На чердаке храма до сих пор сохранились прямые свидетельства, что здесь проводились тайные службы.
Ну вот рассказывали, да, я это даже от своих родителей слышала, что это приходили, что тайком из Калинина приходили, из Белой горы, все главное дело пешком. Тут тропочка была с Белой горы, лесами они шли через Калинина. Меня мама водила этими тропами на Белую гору почему-то. Мы ходили, наверное, где-нибудь... Чтобы мне лучше вспомнить, где-то в 50-х годах, что ли. Это я все равно маленькая была.
Одного деда помню. Вот деда, который придет, и все меня по голове гладит. Если бабушка говорит, не говорит никому, что ты-то никому не говоришь, что тут его видела. И обыкновенные старички, вот только то, что меня, что одеты они были, вот, сейчас я хочу сказать, что вот в эти рясы, в рясы одеты, в рваные вот эти рясы, под веревками вот этими это, подвязаны. Вот это-то бросалось в глаза. По деревне они не ходили. Они ходили вот если что, огородом. В закоутках где-то были, как бы тоже не афишировались на народе. Бабка все их покрывала, бабка Анна. Вот она все это дело делала.
При церкви в годы войны и несколько лет после нее жил бывший белогорский монах Серафим. Похоронили его тут же, возле храма.
Вот здесь тоже известное затруднение. Можно предполагать, что это Серафим, либо Тер Сергей Григорьевич, либо Баранов Василий. Вот о Василии Баранове известно, что он бывший священник, но он постригся в монахии. Ну, скорее всего, это кончина жены. Вот. О Тере известно немножко меньше. Они ровесники, один из них 79-го года, второй тоже очень близко. То есть к 39-му году им там около 70. Вот. Ну, что вполне укладывается в описание вот этого иеромонаха Серафима.
В Пермском государственном архиве новейшей истории хранятся интересные, уникальные документы, по которым можно проследить судьбу белогорских монахов после закрытия обители. Монахов, послушников в монастыре было много, и после закрытия монастыря они разбрелись кто куда. Многие остались здесь, на территории Прикамья, и каждый из них прошел какой-то свой особый путь.
Удивительный факт. Основным обвинением в адрес священнослужителей чаще всего становилось совершение богослужений. И это несмотря на советские конституции, в которых формально провозглашалась свобода совести.
Человек, который ведет следствие по делу священнослужителей, он описывает, что вот группа священнослужителей под видом пьянки собирается в доме, а на самом деле они такие-сякие нехорошие, вовсе не пьют, не выпивают, как должен поступать честный нормальный пролетарий. А они, видите ли, читают богослужебные книги, они проводят службы, они молятся. Это совершенно недопустимо с точки зрения вот такого человека, носителя подобного сознания.
По-разному складывалась судьба братьев Белогорского монастыря. Но одно можно сказать уверенно. Ни один из братьев от Христа не отрекся. И даже в условиях гонения хранил веру. Сам монастырь, несмотря на его разгон и закрытие храмов, сохранился. Как сказочный город Китеж, он временно скрылся от мира. При этом не перестал существовать. Как небесный Иерусалим, разрушенный на земле, он совершенно сохранился на месте горнем, месте покойном, вдали от людской суеты. И как птица Феникс, Уральский Афон, Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь вновь возродился из пепла после того, как богоборческие времена закончились.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй.